Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. С большевиками или против них? Мейерхольд на защите искусства. К 70-й годовщине расстрела великого режиссера. Часть третья. Конец мастера. Постановка «Ревизора» в 26-м году завершила триумфальные 4 года творчества Мейерхольда, начатые в 22-м году великодушным «Рогоносцем». После «Ревизора» наступил хронический кризис. Началась явная художественная деградация Тима.
Уже говорилось, что начало всех больших неприятностей Мейерхольда лежало в нем самом и в его жене, актрисе Зинаиде Райх. Всеволод Эмильевич был в своем театре полновластным диктатором. Из-за этих диктаторских замашек еще в 22-м году ушли от него выдающиеся ученики Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров. Но что было хуже всего, его диктатура определялась не только вопросами искусства, но часто интересами его жены. Мейерхольд всячески выдвигал и рекламировал Райх, часто в ущерб художественным постановкам. В Амхате и в Вахтанговском царила иная атмосфера, все пламенно служили искусству и только ему. Из-за интриг и нездоровой обстановки лучшие актеры стали уходить от Мейерхольда. После «Ревизора» ушла Мария Бабанова. Говорили, что во время спектакля городничиха Райх щипала ее в полную силу и так ударила ее в одной из сцен, что выбила Бабановой зуб. Когда же Мейерхольд заговорил о своем желании ставить Гамлета с Зинаидой Райх в главной роли, актер Охлопков воскликнул: «В таком случае я играю Офелию!» и тоже вылетел из театра. Ушли Орлов, Штраух, Гарин, Яхонтов, Свердлин. Кое-кто, правда, возвращался, но текучесть актерских кадров атмосферы никогда не улучшает. До конца со своим учителем из звезд остался, пожалуй, лишь Игорь Ильинский, мужественно перенося все трудности, которые по воле сталинских властей пришлось испытать театру имени Мейерхольда.
Уязвимым местом Мейерхольда, его ахиллесовой пятой, по мнению биографа Юрия Елагина, было отсутствие педагогического дара.
Он никогда не был хорошим педагогом и воспитателем. Великими учителями были Станиславский и Вахтангов, легко находившие пути к сердцам своих учеников и покорявшие их навсегда. Всеволод Эмильевич не обладал этим счастливым свойством. Не было в нем той сердечности, скромности, терпения, чувства справедливости и всеобъемлющей душевной доброты, которые являются неотъемлемыми достоинствами всех хороших педагогов в мире, от скромного учителя начальной школы до Леонардо да Винчи. Угловатость, резкость, нетерпимость его артистической индивидуальности, его пристрастность и творческий эгоизм – вот качества его натуры, всегда игравшие разрушительную роль в его попытках воспитать группы преданных его идеям молодых актеров. И даже его гений был бессилен помочь ему в достижении этой цели. Слишком мало было верных учеников, связанных с ним духовно на всю жизнь так, как каждый из актеров художественного театра был связан на всю жизнь со Станиславским. Но и сам он в глубине души не любил своих учеников такой искренней и требовательной любовью, как любили их Станиславский и Вахтангов. Всегда было в искусстве театра множество вещей, интересовавших его куда больше, нежели ученики.
К концу 20-х театр Мейерхольда уже нельзя было причислить к числу лучших театров страны. В 27-м начало пошатываться и его политическое положение. Связи с властями ослабевали. Репертуарный кризис стал кошмаром Мейерхольда. Не было хороших современных пьес. На его героическую попытку поставить эрдмановского самоубийцу Сталин наложил вето. Запретили Мейерхольду также постановку талантливой пьесы Сергея Третьякова «Хочу ребенка». Это была современная вещь о развале семьи в Советском Союзе и невозможности построить нормальное общество без крепкой семьи. Впоследствии при ликвидации Тима, так и не увидевшая света пьеса Третьякова, стала одним из главных идеологических козырей против Мейерхольда. Тут было выручил старый друг Владимир Маяковский, написавший феерическую комедию «Клоп», поставленную зимой 29-го года. Спектакль в оформлении художника-конструктивиста Александра Родченко с музыкой Дмитрия Шостаковича получился живым и остроумным. У москвичей он имел большой успех. Революционную пьесу Всеволода Вишневского «Последний решительный» Мейерхольд трактовал по-своему. В спектакле он обошел стороной классовую борьбу, зато обличал пьянство и бытовое разложение субъектов, пробравшихся в ряды Красного военно-морского флота. Газеты поставили это Мейерхольду на вид и спектакль обругали. Оставить Любовь Яровую или Веринею Мейерхольд категорически не хотел. В своей книге «Реконструкция театра», вышедшей в 30-м году, режиссер уже открыто нападал на агитационно-партийный репертуар.
«Театр, опирающийся на риторику резонеров, театр сугубо агитационный, но антихудожественный, уже вскрыт как вредное явление».
Он резко осуждал постановки на тему гражданской войны, как тему тяжелую и на тот момент для театра исчерпанную.
«Довольно. Давайте хоть на время отойдем от этой так называемой идеологии. Дайте хоть немного музыки, света, что хотите, только ободрите же нас, черт возьми, искусством вашим».
Ему, конечно, приходилось откупаться постановками советских пьес. Подготовил он и «Командарма 2» Сильвинского, и комедию «Выстрел» Безыменского. Но этого было слишком мало. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. С большевиками или против них? Мейерхольд на защите искусства. К 70-летию гибели великого режиссера.
В 30-е годы вместе с ужесточением сталинского режима полным ходом шло укрощение искусств. Попали в немилость покровители Мейерхольда Бухарин, Рыков, Томский. Режиссер оказался беззащитным, но сдаваться он не собирался. Он испытывал ненависть и презрение воина, готового не только на капитуляцию перед врагом, но и на битву до конца.
Осенью 30-го года Тим уехал на гастрольные заработки в Берлин и Париж. Советскому правительству нужна была валюта для осуществления пятилетнего плана. В Берлине Мейерхольд встретился с великим актером Михаилом Чеховым, который вспоминал:
«Я старался передать ему мои чувства, скорее предчувствие о его страшном конце, если он вернется в Советский Союз. Он слушал молча, спокойно и грустно ответил мне так, точных слов я, конечно, не помню: с гимназических лет души моей носил революцию и всегда в крайних, максималистских ее формах. Я знаю, вы правы, мой конец будет таким, как вы говорите, но в Советский Союз я вернусь».
Михаил Чехов был убежден.
«Мятежный гимназист, этот гимназист-нигилист, одержимый духами противоречия и разрушения, решил всю дальнейшую судьбу Мейерхольда. Он приговорил его к неразрешимым конфликтам как с самим собой, так и с обществом, вплоть до мучительной смерти. Почему он вернулся в Советскую Россию? Мне показалось, что причин этих две. Мейерхольд знал театральную Европу того времени. Ему было ясно, что творить так, как хотел он, как повелевал ему его гений, он не мог нигде, кроме России. Вторая причина уже чисто человеческая, личная, его отношение к Зинаиде Райх. Он любил страстно и преданно свою красавицу-жену. Ее же преданность советской власти, казалось мне, была более глубокой, даже более искренней, нежели ее чувство к собственному мужу. Попытки мои уговорить Мейерхольда остаться в Европе вызывали горячий протест с ее стороны. Когда же я нарисовал перед ним картину возможной его гибели, она назвала меня предателем. И со свойственной ей внутренней силой, или лучше скажу, фанатизмом, стала влиять на Мейерхольда. С ним мы расстались с друзьями, с нею врагами».
Из воспоминаний Михаила Чехова. Непримиримо относился Мейерхольд не только к советскому репертуару. Вот эпизод, который произошел в 30-м году и положил конец его многолетним связям с любимым им театром Вахтангова. Из книги Юрия Елагина «Темный гений».
Мейерхольд пришел в театр Вахтангова смотреть «Коварство и любовь» в постановке Николая Акимова. Романтический, изящный и сентиментальный спектакль пришелся не по вкусу вождю революционного театра. Он так громко выражал свое возмущение во время действия пьесы, что на него оборачивались и негодующе шикали соседи из публики. «Какая дрянь, пошляки, слюнтяи, мещанство!» — кричал Мейерхольд, забывшись громко на весь зал. В антракте Всеволод Эмильевич пошел за кулисы, где вместо объективной критики обрушил на актеров град резких и обидных выражений. Он начал просто ругаться, когда дошел до Акимова. Долго молча слушали вахтанговцы разбушевавшегося мастера, пока, наконец, не выступила актриса Алексеева. «Что же вы все стоите и молчите?» — обратился она к своим товарищам. «Тут оскорбляют нашего режиссера, хамят с нашими актерами, а мы стоим и молчим. Да как вы смеете так себя вести в нашем театре?» — закричала она на опешившего Мейерхольда. «Убирайтесь вон и не приходите к нам никогда». Смертельно обиженный Мейерхольд покинул театр Вахтангова навсегда.
12 марта 1928 года в Тиме прошла премьера «Горе уму» – вольная интерпретация грибоедовской комедии. Превосходно было оформление художника Ульянова. Большой оркестр, помещавшийся в глубине сцены, сопровождал действия музыкой Баха, Глюка, Бетховена, Фильда и Шуберта. «Горе уму» посвящалось другу Мейерхольда Льву Оборину, незадолго до того взявшему первый приз на международном конкурсе пианистов в Варшаве. Название «Горе уму» было написано самим Грибоедовым на первом листе ранней редакции пьесы и потом им же зачеркнуто. Мейерхольд же нашел его более энергичным и имеющим более широкий смысл. Под таким заглавием мейерхольдовский спектакль шел много лет, пока в середине 30-х ему не было возвращено старое название. Спектакль вызвал привычный для постановок мастера шум и столкновение мнений. В печати, на диспутах, в коридорах и курилках театра, в антрактах преобладали отрицательные отзывы, но и среди них не было единства. Одно было признано всеми. По художественному значению «Горе уму» несравнимо с «Ревизором». Уже одно распределение ролей интриговало и настораживало. Достаточно того, что Чацкого играл Гарин. Вот мнение Александра Гладкова, многократно видевшего эту постановку не только 28-го года, но и ее новый вариант 35-го.
Издавна известно, что в прежние времена директора провинциальных театров заставляли труппу по распределению ролей в «Горе от ума». В труппе Гостима тоже были все амплуа, и «Горе от ума» при правильной раскладке расходилось недурно, но Мейерхольд всегда мешал колоду. Он признавал амплуа, но пользовался ими необычно. В традиционном лжеакадемическом прочтении пьесы Чацкого играл бы, вероятно, красивый, обладающий видной фигурой, мощным голосом и умевший носить фрак актер Мухин. У Мейерхольда он играл Молчалина.
Наиболее яростный и последовательный отрицатель Мейерхольда, критик Тальников, писал о сцене первого появления Чацкого.
С него снимают 30 одежек, тулупчиков и теплых кофточек, из которых вылезает узкогрудый мальчик в цветной какой-то косоворотке, в длинных с раструбом брюках, словно школяр, приехавший домой на побывку. Приятно потягивается с дороги, расправляет члены, пробует рояль, подает Лизе привезенный гостинец в платочке, за что она его целует в руку, потом приносят чай, подзакусил по-настоящему, что-то невнятно сказал, рот полон еды, сейчас же за рояль, подвижен как мальчик, да он и есть мальчик, поиграл чуточку, взял 2-3 аккорда и сейчас же бегом к ширмам, за которыми почему-то нашла нужным переодеваться мейерхольдовская Софья. В этой мизансцене перекрещивания между Софьей за ширмами и Чацким и проведены все первые разговоры Чацкого.
Вообще, первенствующее значение Мейерхольд придавал распределению ролей. Он полушутя говорил, что распределив роли, делаешь половину режиссерской работы. Почему Мейерхольд поручил роль Чацкого Эрасту Гарину, молодому актеру, до этого игравшему только комедийные роли? Сам Гарин вспоминал.
Первоначально на роль Чацкого был назначен Владимир Яхонтов, обладатель прекрасной внешности, отличных манер, прекрасный чтец стихов. Но однажды на репетиции Мейерхольд написал секретную записку своему режиссеру-лаборанту Лакшиной. «Я знаю, меня будут упрекать в пристрастии, но мне кажется, что только Гарин будет нашим Чацким. Задорный мальчишка, а не трибун. В Яхонтове я боюсь тенора, в оперном смысле, и красавчика, могущего конкурировать с Завадским. Ах, тенора, черт бы их побрал!» Этот маленький кусочек бумаги перевернул всю работу над спектаклем.
Свидетельство Александра Гладкова.
Да, надо признаться, Чацкий Гарин был бесконечно далек от привычных и традиционных Чацких, тех Чацких, которые ловко носят фрак и на звучном поставленном голосе с наигранной пылкостью изрекают цитатные афоризмы. Непривычность, неожиданность Чацкого смутила даже видавших виды критиков. Впрочем, по традиционной раскладке амплуа Гарин, конечно, не комик, а простак. Чацкий простак было отчего пожимать плечами. Только очень немногие поняли, что как раз именно это было главной находкой Мейерхольда в спектакле, той выдумкой номер один, которая не трюк, а поэтическое открытие, стоящее рядом по своему значению с определенной Мейерхольдом ролью музыки в спектакле и даже важнее. Гарин Чацкий. Тут уж было не до шуток.
Мейерхольд связывал музыкальность Чацкого с музыкальностью Грибоедова. Один из мемуаристов писал о самом Грибоедове. Он жил музыкой. Заброшенный в Грузию, он вздыхал о фортепиано. Заехав по дороге в один дом, он бросается к клавишам и играет в течение 9 часов. Эту черту и придал Мейерхольд Чацкому. Музыку к спектаклю помогал подбирать знаменитый музыковед Борис Асафьев. Но и редкая музыкальность самого Мейерхольда была общеизвестна. Актриса и режиссер Мария Кнебель вспоминала.
«Я думаю о глубоком потрясении, которое мы, мхатовская молодежь, испытывали на большинстве спектаклей Всеволода Мейерхольда. Я сейчас не могу забыть, например, сцену «Сплетни в горе уму». Мейерхольд сажал фамусовскую Москву за длинный, во всю ширину сцены стол, и вся эта громадная масса, жуя, зло и ехидно гудела».
В жизни самого Мейерхольда «Горе от ума», «Горе уму» занимает особое место. Принадлежа к его любимейшим пьесам русского классического репертуара, она начинает и заканчивает его творческую биографию. Еще в 1892 году в Пензе юный Мейерхольд, гимназист, сыграл роль Репетилова. Потом, в 1903-м, в Херсоне, он сам ставил «Горе от ума», где был Чацким. И вот, в качестве своеобразного финала, режиссура. Круг замкнулся. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. С большевиками или против них? Мейерхольд на защите искусства. К 70-летию гибели великого режиссера. Витком в наступлении власти на искусство стало возвращение из Италии в Москву Максима Горького. Стояла весна 1932 года. Возвращение это сыграло исключительную роль в истории советской культурной жизни. 23 апреля с участием Горького был опубликован декрет об упразднении пролетарских группировок в литературе и искусстве. Под вывеской борьбы с левацкими загибами на культурном фронте советская власть хотела взять под тотальный контроль творческую жизнь страны. Отношения Мейерхольда и Горького были испорчены давно, они не терпели друг друга. В московских театрах воцарилось засилье горьковских пьес. Один Мейерхольд демонстративно обошел стороной драматургию «Буревестника революции». В глазах властей это увеличивало список грехов режиссера.
Еще в своей книге о театре 1913 года Мейерхольд писал, что искусство падает, когда идет навстречу вкусам и желаниям масс. Революционные эпохи гибельны для искусства, потому что это всегда время полного господства публики над художником. Иными словами, девиз «искусство массам» ведет к деградации искусства. Единение искусства и народа может возникнуть только тогда, когда художник силой своего гения поднимает вкусы общества до своего уровня. Эта статья помечена 1909 годом.
В 1934 году совершенно неожиданно Мейерхольд поставил мелодраму. Старинную добротную пьесу «Дама с камелиями» Александра Дюма сына. Не этого от него ждали. Постановка предназначалась специально для Зинаиды Райх. Уставшие от агиток москвичи встретили премьеру восторженно. Для выбора такой несовременной пьесы нужна была отчаянная смелость. Когда же режиссеры стали осыпать упреками за выбор плохой и ненужной вещи, Всеволод Эмильевич ответил, что Дюма является образцом и для советского драматурга, и для советского актера. Поставлен был спектакль с большой любовью. Здесь особенно резко выступила грань между вкусом и культурой режиссера и слабым актерским составом. Зато в нем блистала Райх. Она была единственной дамой в этой пьесе. Несмотря на то, что череда неудачных мейерхольдовских постановок тянулась долго, репутация мастера оставалась на недосягаемой высоте. В изданной в 1933 году солидной истории советского театра он, единственный, был прямо обозначен как гениальный режиссер. Мейерхольд по-прежнему входил во всевозможные комиссии и комитеты, вплоть до 1936 года. Нужно ли удивляться, что талантливый режиссер неизбежно порождал сонмы подражателей? Густо пошла мейерхольдовщина. Что это было за явление? Поясняет искусствовед Ирина Уварова.
Когда где-то идет новатор, за ним тут же устремляется масса эпигонок. Мейерхольдовщина – это были попытки многих молодых режиссеров, постановщиков, актеров прибегать к таким же радикальным жестам на сцене, какие позволял себе он. Я думаю, что они мало чем были обеспечены. Это были просто, скорее всего, дерзости, не имеющие золотого фонда таланта под собою. И программа, потому что Мейерхольд все-таки всегда имел очень четкое представление о том, для чего тот или иной способ существования на сцене и способ ведения спектакля ему нужен. Ну, мейерхольдовщина – это была определенная мода, наверное. Он все-таки был очень популярен, очень неординарен. Ну и не могла не появиться большая толпа подражателей.
Интересно, что в Тиме в середине 30-х годов было особенно много посетителей иностранцев. Правительство было бессильно остановить это паломничество. Огромный интерес вызывали репетиции. Юрий Елагин свидетельствовал.
Многие из репетиций театра Мейерхольда в эти годы потеряли столь естественный для всех репетиций облик будничной черновой театральной работы и превратились в некое очень занимательное зрелище, в демонстрацию высокого режиссерского мастерства, рассчитанную прежде всего на многочисленных гостей, присутствовавших в зрительном зале, и для них предназначенную. В московских театральных кругах того времени было распространено мнение, что репетиции Тима были много интереснее, чем его спектакли, и без сомнения это было истиной, потому что в спектаклях участвовали в большинстве своем посредственные и плохие актеры, а в репетициях участвовал превосходный актер и великий режиссер сам Мейерхольд.
Юрий Елагин отмечал внешний вид мастера.
Все иностранцы, побывавшие на них, отмечали прежде всего надменно-аристократические манеры и поведение самого Всеволода Эмилича. В этот период его жизни Мейерхольд одевался с большой элегантностью, уделяя своей внешности исключительное внимание. В годы второй сталинской пятилетки, когда даже самые важные из руководящих товарищей появлялись в кабинетах своих в театральных и ресторанных залах, облаченные в сапоги и бурки, в гимнастерке, подпоясанные кавказскими ремешками или полувоенные тужурки под вождя, в эти годы Мейерхольд предпочитал носить великолепные костюмы от лучших портных, меняя их ежедневно, английские галстуки, итальянские шляпы, дорогие лайковые перчатки, причем все это в подчеркнуто строгом, очень аристократическом, консервативном стиле. Это как раз теперь он завел у себя в театре порядки, напоминавшие напыщенный церемониал при дворе монарха небольшого старомодного государства. Когда он входил в репетиционный зал, раздавалась команда помощника режиссера: «Встать, мастер идет».
Мейерхольд требовал, чтобы его называли мастером. Эрудит, он не мог не знать, что устроитель декораций, костюмов и зрелищных эффектов в средневековой европейской мистерии назывался «мастер чудес». Передвигался по помещениям Тима всегда в сопровождении целого штаба. Режиссеры-ассистенты, помощники режиссера, консультанты, секретари, стенографистки, переводчицы из «Интуриста». Был даже специальный молодой человек для записи спектаклей с помощью невероятно сложной системы с целью сохранения их для потомства в аналах истории театра. Когда рядовые актеры приглашались в кабинет для разноса или, теперь очень редко, для поощрения, то садиться мастер не приглашал. С большевиками или против них? Мейерхольд на защите искусства. Мы прервемся на краткий выпуск новостей, а затем продолжим программу «Мифы и репутации».
Коррупция в образовании, незаконные поборы, использование служебного положения, ЕГЭ как средство борьбы с коррупцией и будущее без профессионалов. Эти темы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 14 февраля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Оглашение официальных итогов выборов президента Украины включено в повестку дня сегодняшнего заседания Центра избиркома страны. Сотрудники ФСБ изъяли у ассоциации «Голос» документы, предназначенные для наблюдения на выборах мэра города Орла, которые проходят сегодня. Власти Чечни выплатили по 300 тысяч рублей компенсации семьям жителей республики, погибших во время спецоперации в Сунжинском районе Ингушетии. Москва ждет объяснений по поводу намерения разместить на территории Болгарии элементы американской системы противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Чечне в селении Алхан-Юрт минувшей ночью был обстрелян из гранатомета дом местного чиновника. Пострадавших нет. Частично разрушено одно из строений. Индийская националистическая оппозиция обвиняет Пакистан в организации теракта на западе Индии. В результате взрыва в городе Пуна в субботу погибли 9 и были ранены 57 человек. Тысячи ливанцев собрались сегодня в центре Бейрута, чтобы почтить память бывшего премьер-министра страны Рафика Харири в пятую годовщину его убийства. Командование сил НАТО в Афганистане заявляет об успешном ходе операции против талибов в провинции Гельмент на юге страны. На Аляске погиб под снежной лавиной Джим Боулс, президент местного отделения одной из крупнейших нефтяных компаний ConocoPhillips. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что планирует построить в Бакуриане санно-спортивный центр имени погибшего в Ванкувере в преддверии Олимпиады грузинского саночника Надара Кумариташвили. В Ираке в субботу вечером произошли взрывы около офисов 5 партий, принимающих участие в парламентских выборах 7 марта.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Большевиками или против них? Мейерхольд на защите искусства. К 70-летию гибели великого режиссера. Продолжаем. В августе 1934 года в Москве прошел первый съезд писателей, обосновавший социалистический реализм как основной стиль художественного творчества. Теперь картины надлежало писать под Репина и Сурикова, симфонии под Чайковского, оперы под Римского-Корсакова, стихи под Некрасова и Апухтина, а театральные спектакли под Малый театр времен Ермоловой. А всякого рода футуристов власть железной метлой решила из искусства вымести. Началась подготовка тотального наступления на формализм. В следующем, 1935 году, был организован Всесоюзный комитет по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР, сокращенно ВКИ.
Мейерхольду опять посчастливилось. Первым председателем комитета был назначен Платон Керженцев, интеллигентный старый большевик, высоко ценивший талант Мейерхольда и его былые заслуги по созданию революционного театра. Вплоть до самого конца 1937 года Керженцеву удавалось значительно смягчить кремлевские удары по режиссеру, неоднократно давая возможность тому искупить грехи и встать на праведный путь благонамеренного художника великой сталинской эпохи. Но усилия Керженцева оказались тщетны.
В 1934 году Мейерхольд выпустил свой последний полноценный спектакль, который может быть причислен к самым замечательным из его созданий. То была постановка «Пиковой дамы» Чайковского на сцене Ленинградского малого оперного театра. Критики называли его одним из крупнейших событий в истории оперного театра. В нем эмоциональное воздействие на слушателя определялось в равной степени как музыкой, так и работой режиссера-постановщика. Мейерхольд разрушил оригинальный материал – либретто Модеста Чайковского ради пушкинского текста, перекроил пышное и лощеное либретто, перенес действие из екатерининской эпохи в николаевские 30-е годы и включил в действие некоторые мотивы из «Медного всадника». В спектакле он применил совершенно новый принцип несовпадения движения и музыки. Актеры не подчеркивали движениями каждое сфорцетто в оркестре. Здесь проявились и чувство меры, культура и редкая музыкальность Мейерхольда. Мастер продолжает мечтать и искать. Вышедшая в 1930 году его книга «Реконструкция театра» была пронизана мечтами о прекрасном западном духе и стиле нашего времени. Мейерхольдовский идеал театра будущего, выведенный им в реконструкции театра, во всех деталях совпадает с формами современных, грандиозных, полуспортивных ревью, таких как, например, новейшие «Ice Capades». Огромные залы с десятками тысяч зрителей, музыка, сложнейшие комбинации световых эффектов, радио, кино и, наконец, актеры, игра которых ведется в приемах то драматического, то оперного актера, то танцовщика, то эквилибриста, то гимнаста, то клоуна. 28 января 1936 года «Правда» разразилась зловещей статьей «Сумбур вместо музыки». С нее началась атака на формализм. Опера Шостаковича Катерина Измайлова была снята, и одновременно с нею сняли и «Пиковую даму». Один из лучших спектаклей Мейерхольда оказался недолговечным. Керженцев закрыл кредиты на строительство нового здания театра Мейерхольда на Садовой Триумфальной. С него требовали покаяния, но он категорически не сдавался. После смерти Горького летом 1936 года начались большие политические процессы над бывшими покровителями Мейерхольда Каменевым, Зиновьевым и другими. Ягоду сменил Ежов. С 1936 года начался и глубокий кризис советского театра, бледный репертуар, разрушение форм, найденных великими режиссерами, и, наконец, резкое падение качества самих актеров. Юрий Елагин отмечал:
«Человеческий материал, из которого слагалось новое поколение актеров, молодежь, приходившая в театральные школы со всех концов России, стала теперь значительно более низкого качества, нежели раньше. По своему культурному уровню, по способностям и даже по внешним данным. Еще до середины 30-х годов на вступительных экзаменах в школы хороших московских театров можно было увидеть десятки интеллигентных, способных, внешне привлекательных юношей и девушек. В конце 30-х годов эти десятки превратились в редкие единицы».
Кажущиеся уступки Мейерхольда в сезоне 36-37 годов, постановка Наташи Сейфулиной и инсценировка Островского «Как закалялась сталь» под названием «Одна жизнь» оказались очередным вызовом властям. Оба спектакля были запрещены. Достаточно сказать, что в «Одной жизни» Мейерхольд, вождь театрального октября, показал безмолвную сцену. По авансцене проходит девушка, изнасилованная взводом красноармейцев. С 36 года музы Мейерхольда умолкли. В 37 году в «Правде» вышла статья Платона Керженцева «Чужой театр», написанная под очевидным давлением сверху – Сталина и Ежова. В январе 38 года Андрей Жданов произнес речь на первой сессии Верховного Совета СССР, в которой разнес постановку «Богатырей» Таирова и напал на Тим, который разбазаривает государственные деньги. В январе 38-го Тим был закрыт. Мейерхольд оказался в жестокой опале. Лучшие из московских театров проявили солидарность к старому мастеру. Никто из актеров не выступил против Мейерхольда. Даже обиженные им вахтанговцы не бросили в него камень. О солидарности с режиссером в беде рассказывает искусствовед Ирина Уварова.
Оказалось, достаточно много смелых людей пришло к нему в это время. Пастернак пришел просто выразить свое сочувствие. И в большом контакте с ним оставался Михаил Фабианович Гнесин. Но про Гладкова я же вообще не говорю. Он, естественно, не бросил Мейерхольда. И вот от Михаила Фабиановича Гнесина мы знаем, собственно, он был первым вестником этой истории. Он пришел к Мейерхольду, когда тот был очень мрачен. И в доме было очень неспокойно. И он сказал, что да, Зинаида Николаевна сотворила ужасную вещь. Она написала, не посоветовавшись с ним, письмо Сталину. Письмо чрезвычайно резкое, объясняющее, что товарищ Сталин ничего не понимает в искусстве. И, если я не ошибаюсь, там содержало предложение встретиться и поговорить, чтобы ему все объяснить про театр. Мало того, что оно было дерзким, оно было, как сказать, непозволительно фамильярным. В таком тоне с деспотом разговаривать не положено. Поэтому во многом кровавая расправа с нею была предрешена этим актом. Я думаю, что он ждал ареста. Все показывало на то, что это неизбежно. При этом никаких жестов не было сделано. То, что только после его ареста Зинаида Николаевна, вызвав Ольгу Михайловну Мунт, первую жену, быстро убирала из дома архив. Он еще при своей жизни на воле этого не сделал. Архив, как мы знаем, был спрятан у Эйзенштейна на даче, в конце концов, где и дожидался своего часа.
Престарелый Станиславский, его учитель и художественный противник, пришел Мейерхольду на помощь и предложил режиссеру работу в своем оперном театре. Мейерхольд проработал там несколько месяцев. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. С большевиками или против них? Мейерхольд на защите искусства. К 70-летию гибели великого режиссера. Историк МХАТа Анатолий Смелянский.
В конце жизни, когда закрыли театр Мейерхольда, никто другой, как Станиславский, пригласил его, что вообще по тем временам фантастический жест, в равной степени человеческий. Если хотите политический, хотя трудно к Станиславскому это приложить, пригласил его преподавать, в общем-то, биомеханику в его оперно-драматическую студию. Мейерхольд погиб, то есть он был арестован как главный режиссер оперно-драматического вот этого театра имени Станиславского. Что поразительно, конечно, в этой истории, абсолютная история блудного сына, как всю жизнь полемизировал, всю жизнь был главным оппонентом Станиславского.
Летом 1939 года Всеволод Эмильевич ответил на предложение властей принять участие во Всесоюзной конференции режиссеров, созванной для закрепления достижений соцреализма. Ему предоставили возможность покаяния, его хотели сохранить, надеясь, что он станет трубадуром соцреализма. Значение и государственная важность конференции подчеркивалось участием в ней генерального прокурора страны Вышинского. Прокурор и открывал собрание служителей Мельпомены. Что же сказал Мейерхольд? Он выступал на третий день конференции. Многие годы его речь не публиковалась, и о ней ходили слухи. В своей книге «Темный гений», вышедшей в 1955 году в Нью-Йорке, Юрий Елагин приводит впечатление от этого выступления и несколько десятилетий у читателей другого источника, кроме Елагинского, не было.
Со своего места в зале поднялся человек с большой шевелюрой седых волос с характерным профилем. Со старым портфелем в руке идет он на сцену. Овация не умолкает. Мейерхольд неподвижно стоит на кафедре с каким-то усталым и безразличным видом. Он положил портфель перед собой и спокойно смотрит в зал, выжидая конца овации. А она все не утихает. И даже председатели, члены президиума заразились общим настроением и горячо аплодируют вместо того, чтобы прекратить явную и очевидную демонстрацию. Наконец, овация кончается так же дружно, как и началась. В зале сразу становится удивительно тихо. Мейерхольд начинает говорить. Он говорит очень тихо, медленно, глухим голосом и, как вначале показалось, неуверенным. И лишь постепенно загораются его глаза, крепнет и становится уверенным его голос. И к концу речи в нем звучит сталь. И на сцене уже стоит не усталый старик, безразличный ко всему на свете, а сильный и бесстрашный человек, пламенный художник, неподкупный и непримиримый.
Что же сказал Мейерхольд?
«Меня упрекали и упрекают в многочисленных ошибках, которые свойственны моей деятельности театрального режиссера. Я должен сказать совершенно искренне, что признаю большинство из этих моих ошибок».
Он признал, что недостаточно активно боролся против бездарных режиссеров, подражавших его творчеству и породивших такое явление, как Мейерхольдовщина. И затем, ответив на упреки в искажении классики, Мейерхольд заговорил о главном.
«Меня упрекают в том, что я формалист, в том, что я в моем творчестве, в погоне за новой оригинальной формой, забывал о содержании. В поисках средств забывал о цели. Это серьезное обвинение. Но вот с ним я могу согласиться только отчасти. Действительно, я поставил несколько спектаклей, в которых мне хотелось проверить некоторые мои идеи и мысли именно в области театральной формы. Это были экспериментальные спектакли. Но таких спектаклей было немного. Да разве мастер не имеет прав на эксперименты? И разве, в конце концов, не имеет он права на ошибки? Но такие проверки, которые в самом деле заслуживают названия формалистических, я допускал крайне редко. Все же остальное мое творчество было лишено формализма. Наоборот, все мои усилия были направлены на поиски органической формы для данного содержания». Что такое вообще формализм, по вашему мнению? Что такое антиформализм? Что такое социалистический реализм? Вероятно, именно социалистический реализм является ортодоксальным антиформализмом. Как вы называете то, что происходит сейчас в советском театре? Тут я должен сказать прямо. Если то, что вы сделали с советским театром за последнее время, вы называете антиформализмом, то я предпочту быть с вашей точки зрения формалистом. Ибо по совести моей я считаю происходящее сейчас в наших театрах страшным и жалким. И это убогое и жалкое нечто, претендующее называться театром социалистического реализма, не имеет ничего общего с искусством. А театр – это искусство, и без искусства нет театра. Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой, и один хуже другого. Трудно теперь отличить творческий почерк малого театра от театра Вахтангова, камерного от художественного. Там, где были лучшие театры мира, там царит теперь, по вашей милости, унылое и добропорядочное среднеарифметическое, потрясающее и убивающее своей бездарностью. К этому ли вы стремились? Если да, тогда вы сделали страшное дело. Желая выплеснуть грязную воду, вы выплеснули вместе с ней и ребенка. Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство».
Ему дали договорить до конца. Ни у кого не поднялась рука прервать единственного великого художника среди них всех, последнего из магикан, пережившего славу русского театра. Так писал биограф Мейерхольда Юрий Елагин в книге «Темный гений», выпущенной в 1955 году эмигрантским издательством имени Чехова. Но было ли так на самом деле? По прошествии полувека историки театра оспаривают правильность воспроизведенной Мейерхольдовской речи. Анатолий Смелянский говорит, что, напротив, Это была рабская речь?
Абсолютно рабская речь. Это же придумал Елагин в книжке «Темный гений». Считай, что никогда больше никто в архив не пойдет и не получит реальную речь Мейерхольда. Это он написал, что он там выступил против советской цензуры и так далее, и так далее. Это же чушь. А же опубликовано все давным-давно. Ну, не давным-давно, естественно, в новые времена. Мейерхольд проявит такую же речь, как перед труппой. То есть не следуйте за мной. Вообще, как говорится, то есть абсолютно речь раба. При том, что его встретили овации, и само его появление было как бы оппозиционным. Он изгнанный, он лишен театра. Он работает главным режиссером оперно-драматической студии Станиславского. Но это с легкой руки Елагина. Некоторое время, несколько десятилетий, у нас была такой апокриф гулял, что Мейерхольд все-таки под конец жизни дал им. Ничего не дал. Абсолютно. Вышинский ведет эту режиссерскую конференцию. Мейерхольд выступает, прочитайте сейчас эту речь, это абсолютно речь человека, который пришел еще раз напомнить: не убивайте меня, я готов на все.
Но какова в таком случае мотивация Юрия Елагина? Зачем он представил выступление режиссера в героических тонах?
Таких писавших в эмиграции, когда архивы были недоступны, когда оказалось, что советский режим на века. То есть ему по логике человека, находящегося там, казалось, что, ну, Мейерхольд, если уж он выступил, его так встретили, а он слышал про это, то, наверное, сказал что-то вот такое. Если это, думаешь, это публикация Константина Рудницкого была в конце 80-х годов, вот эта речь Мейерхольда и так далее. И Константин Лазаревич как раз это описал, вот это явление, когда человеку кажется, что герой должен поступить вот так-то, а он поступает так, как поступали, к сожалению, большинство людей этой ситуации конца 30-х годов, когда никакого рода героизм, такого рода практически, я даже не помню случая, чтобы кто-то публично в это время пытался себя таким образом защитить, честным образом. Нет, нет, признать грехи, покаяться. То есть это началось с процесса 36-го года, и Мейерхольд попал абсолютно вполне в духе процесса. Я виноват, я разбойник, я грешник художественный, причем признался не то, что он там политический никогда в жизни, а именно грешник художественный, что и с оговоркой, конечно, что он не виноват за ошибки своих последователей. Вот это вот его выступление в Ленинграде, которое вызвало у Булгакова абсолютное отторжение, Мейерхольд против Мейерхольдовщины. Это же он обвиняет своих последователей. Хорошие ли они, плохие, но не ему же это было говорить. Нет, он считал, что если он от них открестится, ну, вполне, так сказать, в духе, то, может быть, он себя спасет.
17 июня 1939 года в центральных газетах появилась краткая заметка о выступлении на конференции редактора журнала «Театр» Альтмана, подвергшего резкой критике выступления Мейерхольда. И больше имя режиссера в советской прессе не появлялось. Вплоть до его реабилитации в 55-м. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. С большевиками или против них? Мейерхольд на защите искусства. К 70-летию гибели великого режиссера. Еще задолго до мученического конца в 23-м году в юбилейном сборнике, посвященном Мейерхольду, Михаил Левидов говорил:
«У Мейерхольда был предшественник в веках, такой же, как и он, неуклюжий, одинокий воин с киркой, высокий, худощавый, с выдающимся подбородком, с нависшими надбровными дугами, страстный аскет, влюбленный в свою ненависть, посвященный величию неудачи. Он случайно не был театральным режиссером, он случайно возжигал костры без катурны и масок. Он был итальянский монах, звали его Джероламо Савонарола».
Когда папа римский Александр Борджиа, желая привлечь яростно выступавшего против него Савонароллу на свою сторону, прислал ему красную шапочку кардинала, то мятежный монах не принял ее и передал свой ответ папским посланцам: «Единственный убор, которого я жажду, — мученический венец, обогренный моей собственной кровью». Сразу же после ареста Мейерхольда Лубянка взялась разрушать все, что было связано с ним и с его творчеством, стирать с лица земли его имя. Из библиотек были изъяты все книги о нем, все журналы со статьями о его деятельности. Из трудов по истории русского театра вырезались страницы, где упоминалось его имя. «Моя жизнь в искусстве» Константина Станиславского была переиздана с цензурными купюрами. Из обширной литературы о Михаиле Чехове тщательно вычистили все, что было связано с Мейерхольдом. А Запад, между тем, напротив, старались уверить, что Мейерхольд пребывает в добром здравии и продолжает успешно творить на отечественной сцене. Советским информационным агентствам за границей даны были инструкции давать на вопросы о Мейерхольде подробные сведения о его жизни и работе. В середине 40-х годов в специальных американских журналах появилось несколько статей о работе Мейерхольда в Москве, доброжелательные и восторженные сочинения с описанием деятельности якобы живого и здравствующего артиста. На самом же деле, в ночь с 16 на 17 июня 1939 года он был арестован в Ленинграде на Петроградской стороне. Есть несколько версий этого ареста. Одна из них восходит к устным воспоминаниям жены актера Эраста Гарина. Согласно этой версии,
после выступления на московской конференции Мейерхольд уезжает в Ленинград, где у него была квартира, полученная еще от Кирова в номенклатурном доме на набережной реки Карповки, в первом жилом доме Ленсовета. По приезде он отправляется на Большой проспект, в гости к бывшему артисту своего театра Эрасту Гарину и его жене. Засиделись допоздна, в городе в разгаре белой ночи. Домой Всеволод Эмильевич засобирался лишь под утро. Жена Гарина вспоминает, что они вышли на балкон помахать идущему по двору Мейерхольду. Он обернулся к нам, поднял прощально руку и направился к арке ворот. И вдруг мы увидели, как две огромные черные крысы двинулись за ним следом через двор и скрылись в темном провале арки. Когда он пришел к себе на Карповку, возле подъезда дома его уже ждали. Оперуполномоченный НКВД Антропов предъявил ордер на арест и обыск. И в этот отчаянный момент у режиссера хватило духа сопротивляться. Он заметил, что бумага выписана в Москве, а печать на ней почему-то стоит ленинградская. «Это неправильный ордер, я никуда не пойду». И чекисты, почувствовав его волю, не рискнули лезть на рожон. Одна машина сторожила режиссера у подъезда, а вторая помчалась в управление — срочно оформлять правильный ордер. Произошла непредвиденная заминка, и сама процедура ареста Мейерхольда происходила уже утром. Некоторые жильцы дома возвращались в свои квартиры с прогулок по набережным из гостей.
Есть и другая версия ареста на Карповке. Вот что рассказывал давний знакомый режиссера Ипполит Александрович Романович.
«Я был последним, кто видел Мейерхольда на свободе. Я расстался с ним в 4 часа утра. Последнюю в своей нормальной жизни ночь он провел в квартире у Юрия Михайловича Юрьева. Их дружба-любовь началась еще со времен работы в Александринском театре. Накануне вечером Всеволод Эмильевич пришел к Юрьеву поужинать. Он был мрачен и почему-то все время расспрашивал о лагере, вдавался в детали жизни заключенных. На рассвете Всеволод Эмильевич и я вышли из квартиры Юрьева. В руках Мейерхольд держал бутылку белого вина и два бокала для себя и для меня. Мы устроились с бутылкой на ступеньках лестницы и продолжали тихо говорить о том о сём, в том числе снова о лагере и о тюрьме. Меня внезапно охватило странное чувство. Мне захотелось поцеловать руку мастера. Но я устыдился своего порыва и, смущенно откланившись, пошел наверх».
Есть и третья версия ареста, и она восходит не к артистическим кругам, а к семейным. Я с детства знал, что Мейерхольда арестовали за дверью нашей квартиры. Дело в том, что я родился в бывшей квартире Юрия Михайловича Юрьева, знаменитого Арбенина в легендарной мейерхольдовской постановке «Маскарада» 1917 года. Поздно ночью Мейерхольд засиделся у старого друга. Раздался телефонный звонок. Звонила сестра Всеволода Эмильевича, жившая в этом же доме, даже в той же парадной, но на втором этаже. Сама квартира была мейерхольдовской, но поскольку он большую часть времени проводил в Москве, он поселил у себя свою старшую сестру. Она попросила Юрьева, чтобы Севочка уже спускался домой, потому что она ложится спать. Всеволод Эмильевич стал прощаться, они с Юрьевым пожелали друг другу спокойной ночи, и за Мейерхольдом закрылась дверь. Через 40 минут звонок раздался снова. «Юрий Михайлович, ну где же Севочка?» «Да ведь он тогда же пошел вниз!» Все это тоже версии, легенды, мифы. Кто поручится? После ареста Мейерхольд сразу же был отправлен в Москву. После 7 месяцев допросов с пытками его расстреляли. Дата казни спустя много лет была установлена. 2 февраля 1940 года. Михаил Чехов писал.
«Как и многих современников Мейерхольда, мучило и меня сознание страшных, хотелось бы сказать, диких противоречий его натуры. Лично я знал 3 Мейерхольдов. Первый — художник, он созидал. Второй — Мейерхольд — революционер. Этот уничтожал, разрушал и, как член правящей партии, принимал действия и преступления революции и нес свою долю ответственности как за те, так и за другие. Третий — Мейерхольд — человек. Тут вы мне не поверите, читатель, если лично не знали его. Он способен был любить человека, не абстрактное человечество, во имя которого по приговору партии гибнут миллионы живых конкретных людей, но индивидуального, отдельного человека, и вас, и меня, и его. Был нежен, прост, прекрасно спокоен, остроумен, смешлив и смешон. Противоречия эти и мучили нас, знавших его ближе, чем публика, чем те, для кого сейчас политика заслоняет художника в сложной личности Мейерхольда. Каждый из нас есть проблема. Мейерхольд — сверхпроблема. Может быть, для многих из нас мучитель Мейерхольд и не стоит внимания, но ведь судьба дала же ему искупление. Он сам был замучен.
На этом мы заканчиваем цикл программ Ольги Поленовой «С большевиками или против них. Мейерхольд на защите искусства. К 70-летию гибели великого режиссера». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бовчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».